Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность», которая вот уже теперь несколько лет, как выяснилось неожиданно, идет по вторникам в это время в 19:00, но опять-таки по радиостанции «Радонеж». Многие уже слушают, слышали, достаточно широкая аудитория у этой программы, поэтому... Конечно, хотелось бы ничего не напоминать, но все-таки скажу для тех, кто и первый раз сегодня у микрофонов, что эта передача соответствует своему названию «Любовь и верность», как вы догадались, передача о семье, о всех тех жизненных обстоятельствах, которые связаны со строительством семьи, с подготовкой к вступлению в брак молодых людей, с семейными перипетиями. Ну, говорили мы, бывает, о тяготах пьянства, возможные разводы, что, увы, бывает и в православной среде. К чему опять это преамбула? Потому что хоть либералы нас и призывают сейчас такой закон принять о культуре, где бы не было, и он сейчас в Думу будет внесен, никаких возрастных рамок. Да-да, для фильмов, для спектаклей больше, не 6, не 18, а смотрите все и вся. Да-да-да, все имеют право. Вот мне сотрудники, редакторы сидят, удивились. Недавно так, были... протослушания такие, там об этом идет речь. Ну, общественно стоит православная. Вот, но я что? У нас передачи могут быть затронуты взрослые темы, поэтому пусть лучше слушают, ну, начиная с, люди, начиная с возраста, вот, женихов и невест. Вот, хотя в основном у нас взрослые радиослушатели, бабушки, дедушки молодые. Но вот если женихи и невесты, младше не надо. Ничего такого, может, страшного сегодня не будет. Но все может быть, можем выйти на любые темы здесь, когда речь о семье идет. Самые взрослые, они у нас были уже. Вот. И даже не всегда прикровенно. И были звонки, что передачи были удачные. Мы говорили про близкие отношения тут с одним психологом, женщиной православным. Вот. Но это такое отступление. Потому что мы сегодня будем говорить опять про деторождение. Почему опять? Потому что было несколько передач уже. И поступали потом звонки. Не только в эфир, но и с просьбой развить эту тему, потому что она важнейшая для нашей страны, для нашего народа. Была она поднята на последнем Всемирном Русском Соборе. Ну, это большой форум, который проходит в Москве каждый год. Председателем является Святейший Патриарх Кирилл. Съезжаются люди, ну, международные, из разных государств и стран. Ну, в основном, конечно, ближнего зарубежья, но есть и дальние наши эмигранты. Немного, но есть. И там представители общественности, духовенства, люди творческие, государственные, все вот в храме Христа Спасителя. И важная тема была у нас самая, у нас, потому что я вот тоже был на соборе, это народосбережение, то есть, проще говоря, деторождение. Ну, вы понимаете и без нас, и с нашими передачами, что у нас в Отечестве не все с этим хорошо, ибо в России, которая занимает 1/6 часть суши, это так, даже чуть больше, с 33 все время пытаются завысить, сказать, 40% ископаемых, но около 35, все равно это очень много, людей почти нет. вот в соседнем Китае миллиард. Мы все говорим, что это много, это неверно. В большой стране должно быть много людей для того, чтобы производство вот было нормальным. В той же Америке, которая большая страна, но меньше нас, 300 там, 40, около этого, это сейчас не важно, миллионов, а у нас 140. 6 не растет, и, ну, это неудивительно, 1,5, как в Европе, собственно, в Америку, например, Китай, 1,5 детей, вот такая статистика на двух родителей. Что еще страшнее, это 80 внуков на 100 бабушек. Вы представляете, о чем речь идет? Ведь у бабушек должно быть больше, чем детей. У них же есть дети, не у всех 1,5. У некоторых там все-таки есть и 3. А вот получается, что вымирание. Но вот насчет 3 в государственных докладах на соборе звучали, ну, как вы сами понимаете, такие, ну, не то что радужные, радужных докладов вообще не было. Были серьезные, начиная с Святейшего Патриарха. Ну, вот в правительственном докладе было, конечно, какие-то цифры такие обнадеживающие, так скажем. Ну, например, 3-детных семей, которые считаются у нас с советских времен многодетными, теперь как бы стыдновато вроде, но все равно не многодетные. Хорошо, хоть так будет, как говорят 3-детные семьи пока что, в смысле дотации. Ну вот, их 1 600 000 у нас на данный момент. Ну, эти цифры могут чуть-чуть, конечно, разница. Вот, но вот... Дело все в том, что когда речь заходит о семьях, в которых 5 и больше детей, то их очень мало. Ведь почему-то каждый раз разные цифры, но я слышал даже так, что просто несколько тысяч. Вот когда речь заходит 7-8 детей, ну совсем мало. А мы знаем, что на Востоке, в наших бывших республиках Советского Союза, империи, мусульманском, 8 детей, это, ну, может быть, сейчас не то, что норма, но их много. На Северном Кавказе их много. Ну, в общем, есть страны, где, как и у нас до революции, вот такое количество детей. Поэтому мы сегодня пригласили человека, многодетного отца, конечно же, по нашим меркам, по-настоящему многодетного, не 3-детного. Вот я, например, Валентин Лебедев, который ведет эту передачу, заодно редактор «Православной беседы» журнала. У меня 3 детей. Вот, ну, я не считаю, теперь смешно какая-то многодетность, правда, они уже вышли из возраста детей, но все равно. Вот, а к нам пришел сегодня отец протоиерей Максим Первозванский. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Да, ну, передача про нас и днем, потом повтор.
Здравствуйте. Тогда доброго времени суток.
Да, да, вот. Он отец 9 детей. 6 внуков, правильно, батюшка?
Правильно,
да. При этом он абсолютно не старый человек. Внуков, конечно, у него будет еще больше, Бог даст. Вот, просто он все впереди. У него есть уже взрослые дети, есть и не очень взрослые дети, не все еще. Так я понимаю, женатый замужем, правильно?
3 дочерей старших у меня.
Вот замужем, 3 только, да. Да. Вот
у младшей дочери 10 лет.
Да, да, вот именно. Так что там у него все впереди. Вот, он просто мужчина зрелого возраста, отнюдь не пожилой. Вот, и... Он служит в храме 40 мучеников севастийских. Это прямо называется по старинному в Спасской Слободе. А на самом деле многие знают этот храм, потому что он находится, не только потому, что он находится напротив входа в Новоспасский монастырь. Нас слушают ведь не все москвичи тут. Может, они не знают, где Новоспасский монастырь совсем. А потому что он еще и редактор журнала, мой как бы коллега, на молодежь православную рассчитываю, наследник. Многие годы главный редактор, имеется в виду. Вот. И духовник молодежной православно-патриотической организации «Молодая Русь». Она существует очень много лет. Вот мой сын...
С 2001 года.
Да, 2001 года мой сын был ее членом. Может, и сейчас...
И сейчас приходит.
Сейчас приходит.
Ну, но... так уже...
Да, но ему уже за 30, но приходит. Много молодых людей, поэтому вот этот храм и Новоспасский монастырь московская молодежь хорошо знает. Итак, вот у нас в студии, значит, не просто, вот в одном лице, и многодетный отец настоящий, 9 детей, вот я записываю, да, 6 внуков, чтобы не забыть, да, в общем, мы знаем, и в то же время наставник молодежи. Почему это важно? Потому что мы очень часто говорим, что, например, ну вот когда не полная семья, мать-бабушка, сейчас много таких людей, растит ребенка, мальчика, чтобы он не феминизировался, это тоже проблема, нужны наставники-мужчины. Вот «Молодая Русь» — это организация, я не знаю, может, отец нам, Максим Филиппон потом оставит какой, вот это я так уж сейчас просто подумал, да, где как раз можно такое наставничество приобрести нашим женщинам, чтобы мальчик рос мальчиком, вот. Ну, по крайней мере, в какой-то части, если у них нету мужчин. Правда, речь у нас сегодня не о наставниках. У нас главная задача понять, вот, поскольку отец Максим просто этому жизнь посвятил, ну, помимо, конечно, служения литургии, это понятно, но все связано это. Будем ли мы рожать, так мы назвали эту передачу, русский народ в широком смысле, как говорит часто святейший патриарх, у нас там разные народы живут.
Мама турок, папа грек, а я русский человек.
Человек, да, да, ну что же, бывают и такие люди, ну, бывают всем близкие. Вот волжские разные народы, мы их не отличаем друг от друга, уж не говоря про русских, которых теперь называют украинцами, белорусами, все русские люди. Вот, будем ли мы рожать, и будут ли наши дети, мы часто об этом говорим, и спросим отца Максима, поскольку у нас православная аудитория будет не церковная. Вот все они ли будут церковные, как на них влияет мир сей, мы уже говорили не раз, что мальчики у нас не все остаются, окончив воскресные школы, будучи в храме, они остаются верующими, такими правоверными. Но вот сказать, что они прямо были бы церковные, не очень. Но все-таки первый общий вопрос. Как вы считаете, отец Максим, будем ли мы рожать-то, русские люди?
А, ну, давайте мы с грустного начнем.
Да, хорошо, давайте.
Так, чтобы
с критического.
Мы начали,
да.
Ну, даже не с критического, а с, так, с грубого грустного реализма.
Угу.
Проблема в том, что существует так называемая демографическая теорема, в общем, вполне доказуемая история, которая утверждает, что если в традиционных обществах, в общем, независимо от их устройств и вероисповедания, рождение детей приводит к увеличению благосостояния семьи,
так вот,
то есть, да? Вот слова, что дети – дар Божий, что дети – наше богатство и так далее, имеют самый прямой смысл, то с переходом к индустриальному обществу, опять-таки, неважно, к капиталистическому, социалистическому, к индустриальному, когда, значит, происходит целый ряд процессов, в том числе урбанизации, ну и много других, о которых я сейчас не буду подробно говорить, рождение детей становится экономически невыгодным. И рождение третьего ребенка вообще переводит семью на более низкий экономический статус. Именно поэтому, понимая эту реальность еще с советских времен, а Советский Союз был индустриальной державой, несомненно, понимая эту реальность, именно многодетной семьей, нуждающейся в помощи, уже считалась семья с тремя детьми. Несмотря на то, что экономическая модель нашего общества поменялась, мы не перестали быть, к счастью, на мой взгляд, индустриальной державой, то есть не откатились обратно там, в средневековье, в феодализм, хотя многие предпосылки к этому были, вот, то мы имеем эту самую демографическую теорему. Рождение третьего ребенка становится серьезным испытанием для семьи, буквально переводящим семью в более низкий экономический статус. То же самое, естественно, касается и следующих детей, четвертого, пятого, шестого, чем больше детей. Ну, здесь простая арифметика, простите. Если вы живете child-free, так называемый, то есть у вас нет детей, у вас есть две зарплаты на двоих. Очень простая логика. Любую сумму возьмите, там, для простоты 10 тысяч. Не про реальные зарплаты, чтобы легче было считать. У вас на двоих получается 20 тысяч по 10 тысяч на человека. Как только вы просто с первым ребенком, мама ушла в декрет, вас уже трое на те же самые 10 тысяч. Посмотрите, во сколько раз уменьшился ваш семейный доход на душу населения. Вместо 20 тысяч стало 10, если нет поддержки какой-то со стороны общества и государства. Вот. Делите на троих, остается по 3 тысячи на нас. То есть в 3 раза сразу падает доход семьи. Я уж не говорю про такие критические для больших семей особенно вещи, как жилье, вот, которое, то есть современный город совершенно не приспособлен. Вот у меня сейчас дочка моя старшая, она 5 лет в браке, и у них 4 детей.
Это вот из 6 внуков.
Да, из 6 внуков, 4 у одной, у старшей дочери.
Угу.
Вот, они живут в двухкомнатной квартире. Вот когда еще у них было двое, это было хорошо. То есть двое детей дошкольного возраста, двухкомнатная квартира, вполне комфортная история. В одной комнате дети, в другой комнате родители, есть возможность, папа иногда работает дома, даже угол себе там такой в одной из комнат отгородил, где компьютер поставил, калиточку такую, чтобы маленькие дети не могли к нему к рабочему месту забегать. Вот. Трое уже напряг. А четверо совсем тяжело. При этом это достаточно большая двухкомнатная квартира в современном доме. Это почти вот как бы жилье, что-то нужно делать. И это еще эти четверо детей, никто не пошел в школу. То есть, в принципе, они находятся в некой одинаковой детсадовской, такой большой, пусть и разновозрастной, но группе. Как только появляется школьник, у него должно быть просто по нормам санитарно-техническим, этим пресловутым санпином, у него должно быть свое рабочее место, у него должен быть рабочий стол, у него должна быть какая-то полочка. И теперь представьте себе ситуацию, когда у вас там четверо, пятеро, шестеро, семеро детей. Где всех их размещать, при том, что при всех условиях, которые, например, Москва, достаточно большие пособия может выдавать, какую-то разовую помощь. Вот сейчас они оформили помощь там, на покупку микроволновки, на покупку ноутбука. Значит, у них на карточку, социальную карту москвичане перечислили там 8 тысяч на продукты, которые они должны до конца ноября потратить.
Это ваши дочери.
Мои дочери, да. 8 тысяч на детские вещи. То есть такая финансовая, вполне ну, ощутимая помощь, что называется, в пользу бедных, по московским меркам. Но это как бы вот есть помощь реальная, ты не, прям не пропадешь, что называется, государство, и Москва вот помогает. Но жить-то где? Вот. Если снимать там трехкомнатную квартиру, да, но это, соответственно, опять дороже, а с учетом того, что мама в многодетной семье. Вот моя жена, вы сказали правильно, 9 детей, она 19 лет непрерывно была в декрете. 19 лет непрерывно была в декрете. И сейчас вот она оформляет пенсию как многодетная. Вот тоже интересная ситуация. У нее одного ребенка мы не дотянули до матери-героини. И поэтому с этой точки зрения у нее нету тех преимуществ, которые получает мать-героиня. Да, она может выйти в 50 лет на пенсию, что она сейчас и оформляет. Но, значит, несмотря на то, что она была официально в декрете, она официально не работала, а была в декрете. А ей необходимо 15 лет трудового стажа для того, чтобы выйти на пенсию и получить не социальную пенсию, самую низенькую, а какую-то трудовую пенсию. Этого у нее, скорее всего, не будет. Вот. А что такое социальная пенсия?
Да, это вообще ничто.
Это вообще ничто. Хотя, еще раз говорю, она была в официальном декрете, она не увольнялась с работы.
А что, простите меня, просто данные мы эти собираем вместе с нашими радиослушателями. До 10 детей, если мать была дома, она получает социальную пенсию?
Она, если она имеет 15 лет настоящего как этого самого, трудового стажа, она будет получать трудовую пенсию.
Так.
А если нет,
то... детей, то все равно социальную.
Все равно социальную, да. Она имеет право, 9 детей, она имеет право выйти на пенсию в 50 лет. Ага. Это очень здорово.
Но все равно социальную пенсию.
Все равно социальную.
Ну так это же ужасно, это маленькая
ужасно. Пенсия. Я про что и говорю, что так, ну, отец, даже при помощи государства,
да, отец Максим, мы есть. Ну так вы сейчас сказали, такую нарисовали нашим радиослушателям.
Мрачную картину.
Не очень мрачную как раз. Вы так, как вот в русле государственного доклада.
Ну, дело, я просто в жизнь, это жизнь,
дело все в том, которую что, я касаюсь дело непосредственно. Дело все в том, что, видите, какие страшные вещи вы кончили. Ведь некоторые не имеют и трех детей, наши радиослушатели. И они, не, ну, и даже больше. Поэтому они не в курсе того, что происходит. Ну, вот мы тут как бы собираем эти данные. Что же получается-то? Я уж как-то прямо... дело-то еще хуже. Человек-женщина. Собственно, трудилась матерью всю жизнь, произвела, в хорошем смысле, на свет 9 человек, не дотянула до 10-го, и что же, у нее социальная пенсия. Социальная пенсия, братья и сестры, кто знает, ну, многие знают, это не песня вот, трудовая, страховая, она маленькая. Они так у нас не очень большие. Вот у нас был многодетный отец, у него 6 детей, православный человек, ну, может, он еще будет, он помоложе вас, хотя и тоже взрослый. Такой молодой дядя. Вот. Он такую вещь очень интересную сказал. Если у нас недавно инвалиды были в абсолютном загоне, то теперь мы... Нехорошо быть инвалидом, конечно. Понятно нам всем. Честь и дорога кругом. Идут, едут. Мы, говорит, отец инвалид, он сказал. И все хорошо. А мы многодетные, если им что-то просим, находимся на положении каких-то людей, изгоев. Вот, говорит, дали нам билет проездной с женой. Ну, один. На семью. Один, да, а конечно. Почему не мы матери, отцу город, вы говорите, Москва? За свет мы платим там 30%. А почему вообще не бесплатно? То есть вопросов таких, когда человек в материале, в жизни много. Почему у нас материнский капитал дается со второго ребенка? Ну, один.
Один раз, да.
Один. Ну, ладно. Предположим, в нашем отечестве не так много денег. Мы это понимаем. Надо быть реалистом, как призывает, кстати, нас и церковь. Не фантазировать. Ну, уж там, предположим, ладно. Но уж там с четвертого, с пятого надо на каждого давать. Это же понятно. У нас же 1600, мы говорили, трехдетных детей. Ну, 1 600 000, я оговорился. Трехдетных детей. Но совсем многодетных у нас мало. И можно давать.
Нет, ну вот смотрите, мы, например, да, действительно, с удовольствием, мы, жена довольно давно получила материнский капитал, он у нас так и лежит. Вот в этом году у меня трое детей заканчивают школу, близнецы 11 класс, и 9 класс заканчивает еще один сын. И так или иначе, они будут поступать, значит, сын в колледж. Я не уверен, что они сумеют поступить на бюджет. Если Бог даст, сумеют, это хорошо. Но если не успеют, значит, обычно можно за обучение расплачиваться материнским капиталом. Это здорово. И, собственно говоря, он на тот случай у нас и лежит. Мы как-то ждем, что старшие дети, слава богу, не потребовалось, они хорошо учились. Сейчас у меня есть сомнение, что,
ну, да, вот,
что удастся, что, возможно, придется, пока не знаю, до конца года, много времени, всякое может быть, но, возможно, придется платно. Особенно вот сын, который 9 класс заканчивает, он собирается там в Гнесинское поступать, а там совершенно сумасшедший конкурс. А оплата как в МГИМО. Вот, и мы бы взяли материнский капитал, но он один. И вот, понимаете, при оплате, допустим, Гнесинского училища материнского капитала хватит на оплату 1,5 лет обучения.
Ну вот, братья и сестры.
То есть это здорово, как бы, я не в претензии. Вообще, знаете, меня как-то, я воспитался как многодетный отец. Мы сейчас так с вами говорим, что может возникнуть ощущение, что мы тут ноем и жалуемся. У меня, например, есть устойчивое впечатление, вот я, меня так воспитывали, правда, что мне никто ничего не должен. Я вообще призываю всех наших многодетных действительно перестать, а я это часто очень вижу, когда они, так сказать, открывают двери ногой в разные рода фонды, в разного рода, так сказать, государственные заведения, говорят, вы мне должны. Вот, я считаю, что когда я смотрю со стороны, я понимаю, да, они должны. Но вот это когда говорят, мне должны, я вам рожал, вот, вот, мне кажется, это достаточно серьезное такое духовное...
Отец Максим, а почему вы рожали тогда? Ведь мы часто говорим, сейчас сказали про индустриальные, постиндустриальные общества, даже испугались наши радиослушательницы некоторые, вот, бабушки. Но дело в том, что вот без всяких материнских капиталов, мы с этого начали передачу,
ну, известно, да,
в странах бедных, в странах бедных, нет, вот сейчас, рожают много детей. В развитых, вот, постиндустриальные общества, не очень. Вот у нас... Не очень. У нас страна ведь
Нет, смотрите,
не беднее. Мотивацией все-таки что является? Мы всегда говорим, что
вот вы религиозность сразу является два главным. Вопроса. Если вы хотите, я сначала отвечу на про религиозность, а потом отвечу про неразвитые страны. Или наоборот, как лучше?
Как вам угодно. Наверное, про неразвитые страны они будут сочетаться...
Ну, чтобы у нас логически это все вытекало.
Материнский капитал и все это,
В свое время люди постарше знали такого замечательного исторического деятеля, руководителя Организации освобождения Палестины Ясера Арафата. Даже такая вот эта вот такая восточная клетчатая на голове с обручем у нас называется в народе Арафатка. Он, казалось бы, бессменным, он такой бессмертный был, сколько я вот помню себя в детстве, все время Ясер, и потом в молодости, все время Ясер Арафат, он, значит, вот Организация освобождения Палестины. Так вот, у него был такой лозунг любопытный. Он сказал, ну, у нас до 16 и старше, да, передача, можно?
Ну, в общем, да.
Да, значит, да, неприличного ничего не будет, но...
Все равно,
Да, значит, он говорил такие слова, что мы победим западный мир маткой палестинской женщины. То есть, буквально, вот, рождаемость в Палестине была такая, что вот по сравнению с умирающей Европой, вот только что Валентин Владимирович цифры всякие озвучивал, вот, что Европа вымрет, а мы просто займем ее место. Надо только подождать, говорил Ясер Арафат. Ну, знаете, какая сейчас рождаемость в Палестине?
Нет, не знаю.
А как в Европе. 20 лет назад она была, как в Палестине, а дальше произошло то же самое, что вот я просто помню, в детстве там какой-нибудь мультфильмы даже снимались, фильмы вот про многодетные итальянские семьи. Такой же, так сказать, какой-то мем прям был, что помните ограбление по-итальянски, там Марио, там она родила двойню, и вот это прям это замечательный был мультфильм такой. Сейчас в Италии самая низкая рождаемость.
1,3 даже говорить.
Самая низкая в Европе среди вот развитых индустриальных государств, она в Италии. А проблема в том, что когда бедная страна входит в ту самую индустриальную фазу, вот, на первом этапе рождаемость падает. Это потом уже, когда все огляделись, осмотрелись, построили более-менее приличное жилье, поняли, как в этой новой обстановке жить, уже немножечко рождаемость подрастает. 1,5, 1,7. Вот. А на первом этапе при переходе от традиционных обществ к индустриальному пути происходит вот так. Это повсеместно, еще раз подчеркиваю, это теорема. Она работает независимо от веры, географии, чего угодно. Пакистан, давайте возьмем. Самая быстро растущая с точки зрения народа населения страна 20 века. Угу. Население Пакистана за 20 век увеличилось в 10 раз. Вот никто, никакая другая страна подобного роста за свою историю, ну, насколько я знаю, не показывал. В 10 раз. С 10 миллионов в начале 20 века до более чем 100 миллионов к концу 20 века. А потом стоп. Вот как только Пакистан вышел на соответствующую индустриальную траекторию, все прекратилось. Ну, а теперь я перейду ко второму вопросу сразу, да, чтобы...
Самое
вот,
наше интересное, значит, это, да.
Что касается... нематериальных факторов. Мы с вами до этого говорили, прям как вот Маркс с Энгельсом. Uh-huh. Сидят, один у одного побольше борода, uh-huh. у другого поменьше. Мы так вот, мы производительные силы, производственные отношения, индустриальные, да. там, исторический материализм и все такое прочее. Но, к сожалению, необходимо признать, что это работает. Uh-huh. Вот, это определяет жизнь людей. Люди, когда понимают, что им нечем ребенка своего кормить, вот, когда им, значит, некуда его лечить, когда реально он не могут дать ему ни образование, ни еще чего-то, вот, они тут же, соответственно, тормозят. Если общество дикое, они идут и делают аборт. Вот, если общество более или менее цивилизованное, они занимаются контрацепцией. Вот, рожать, собственно, прекращают. А фактор нематериального свойства, например, религиозный, о чем мы, собственно, да. как православные люди, призваны, наверное, серьезно поговорить. Мы же не
вот
только...
маленькую ремарочку. Все-таки мы часто в передачах говорим, просто вопрос такой специальный, о том, как воспитать настоящих мужчин, а вот не этих, которые в метро бегут, быстро садиться сейчас с желтыми волосами. Но, может быть, все-таки, ну, 9, да, как у вас это сложно. И 6, как его, и да. Это, да, отнимает хлеб прямо. Но, может быть, 3 все-таки, 2 стимулируют мужчину на то, чтобы он в этом постиндустриальном обществе-то, информационном даже, не побоюсь сказать-то, лучше работал? Нет? Сейчас мы говорим про естественные совершенно такие вещи. Просто так вот.
Вот смотрите, есть такая...
Я на диване не очень лежал.
Такая штука есть. Вот смотрите, есть средняя зарплата, да? Угу. Вот есть средняя зарплата. Если у нас с вами на двоих средняя зарплата 50 тысяч, а вы получаете 25, и я да, получаю 25, да. то если я вдруг начну зарабатывать 40, сколько останется вам?
10.
Вот, значит. Поэтому, для того, чтобы изменить среднюю зарплату, угу. нужно реально изменять экономику, нужно реально изменять очень много чего. Мы живем как бы, либо мы живем как бы при социализме и уравниловке, и тогда есть некий уровень жизни, да. который мы можем обеспечить, и который не приводил к тому, что ты работай лучше, работай хуже, есть у тебя там какая-то квартирка в Хрущевке, дай бог, в Брежневке. Вот, у меня вот теща получила от завода в свое время трехкомнатную квартиру, 59 квадратных угу. метров, в которой и сейчас до сих пор живет 59 квадратных
метров.
Трехкомнатная да. квартира. Каждая комната 8-9 метров. Живи вообще, хоть в футбол играй. Простите за сарказм такой. Вот. И либо мы живем при капитализме, где у нас есть конкурентная среда, но тогда, если ты заработал больше, кто-то другой получит меньше. Потому что, собственно, вот сколько хлеба выросло, столько его на всех и поделить. По-другому не получится. Дело не... в экономике. Оно работает, знаете как? Это я сейчас заброшу такую... Вот, есть такое движение антипрививочники.
Есть у нас,
вот,
да.
Вот, и они утверждают, что делать прививки, не делать прививки, это здорово. Угу. Но эта фишка работает, простите за такое грубое слово в эфире, она работает тогда, когда все прививаются, а ты не прививаешься. Угу. Тогда у тебя появляется конкурентное преимущество. Как только там выше определенного процента перестают прививаться, типа там больше, чем 5% населения перестают прививаться, сразу захлёстывают эпидемии. Вот. Поэтому вот эта логика простая. Да, пока ты один, вот я, например, знаете, вот я был один такой, ну, 9 детей. Это, ну, ж круто, это я ходил, и на все, куда меня не пригласили. Угу. Там, вот я с Максимом 9 детей, и зал в Ава. Это же потрясающе. Вот, поэтому, естественно, соответственно, и вот вы называли цифру, когда у нас было 7, я помню, еще при предыдущей московской власти, при Юрии Михайловиче Лужкове, семьи с 7 и более детьми получали автомобиль. Угу. Вот нам дали автомобиль «Соболь». Правда, места в нем было меньше, чем у нас детей. Мы тогда еще так здорово посмеялись. А у руля не было гидроусилителя. А за рулем-то у меня матушка. Но это уже другие вопросы. Значит, действительно, выделяло. Дали автомобиль «Соболь». Я потом, он у меня хорошо в редакции «Наследника» использовался. Там здоровый мужик за рулем сидел и развозил журналы. Вот. И вот таких нас, семеро и более детей в Москве, нас собрали всех в одном месте. Юрий Михайлович нас поздравлял и вручал нам ключи от автомобиля. Было несколько сотен.
Ну вот да,
действительно, речь, когда нас... На Москву, ну не на Россию, конечно.
И на Россию не очень.
Вот нас когда собрали, понятно, что мы эксклюзив. Вот. А когда вдруг нас будет много...
Так, что будет?
То уже каждому машину в бюджет Москвы не впишешь. Понимаете? Поэтому если мы решаем вопрос не отдельно взятой многодетной семьи, а если мы пытаемся говорить о семьях в целом, то тут надо обращаться ко всяким мудрым мыслям, которые в том числе есть патриарх на Всемирном Русском Народном Соборе выдвигал, еще где-то. Но я все-таки хочу, чтобы мы ушли вот сейчас на какое-то время хотя бы, а то у нас мы уже так много говорим, почти полчаса, и все про экономические проблемы.
Да.
Вот, все-таки насколько наша вера влияет на то, что мы... Вот вы задали мне вопрос.
Да, вот кажется, что это очень важно.
Вроде бы мы 90-е годы, понимаете, у меня первый ребенок, вот та самая дочка, которая сейчас у самого...
Ну, почему
детей.
Тогда 9
В 92-м году родилась, когда все вокруг развалилось.
Да.
Жилья своего не было. Не было жилья еще долго. Потом нам, к счастью, правительство Москвы, был закон, который действовал в 2001 году. Четверо и более детей, квартиру в течение года.
Хорошо, отец
Максим. Вот шикарно.
Так про духовное. Почему вы рожаете? Да.
Значит, почему я рожал?
А, уже все, да?
Ну, 50 плюс для...
Да, уже, наверное, уже не будет.
Да, уже на младшей девочке у меня... уже 10 лет, и я думаю, мы все-таки на этом остановились. Конечно, ну, чудеса бывают.
Да, поэтому мы не знаем, что может быть. Так, почему?
Почему? Значит, вот смотрите, есть определенное количество людей. Я сейчас так буду очень нескромно себя вести, простите
да,
меня.
Да.
Мы вас хочу, того не, не хочу похвастаться.
Как многодетного отца, вот я тогда еще раз вас представлю. Потому что полчаса прошло передачи, вы слушаете, братья и сестры, радиостанцию «Радонеж» сейчас в прямом эфире, передача «Любовь и верность», передача о семье, как многие из вас знают. Мы уже не первую передачу посвящаем проблемам сохранения и приумножения возможного, Бог даст, нашего народа, населения. Вот у нас сегодня в гостях, ну, эксперт в гостях, известный многим человек, священник, протоиерей Максим Первозванский. Он отец девятерых детей, о чем мы сейчас говорим. Он редактор молодежного журнала «Наследник». Он духовник молодежной же организации «Молодая Русь». То есть он и про семью, и про молодых людей знает не понаслышке. Вот мы, меня Валентин Лебедев зовут, я редактор журнала «Православная беседа». Мы с ним вот беседуем на темы нашей рождаемости. Собственно, с вами. Передача называется «Будем ли мы рожать?». Пока как-то из речи отца Максима мы понимаем, что не будем особенно. Вот в нашем подостриальном обществе он нас особенно не обрадовал, взгляд у него критический.
Не совсем,
да. Мы сейчас переходим. Нет, но мы должны трезво смотреть, братья и сестры, на жизнь. Вот, действительно. И что же вот на всемирном...
Если государство... Я вот эту первую часть нашу пассивную...
Я хочу только нашим радиослушателям телефон прямого эфира напомнить тогда. Многие знают, но все-таки надо обязательно. 8495, московский префикс. Дальше 959-5939. 959-5939. Мы перешли к главному вопросу. Духовному и все-таки одновременно естественному. Почему отец Максим, будучи протоиереем, родил 9 детей?
Значит, когда я начал их рожать, я протоиереем не был.
Это понятно.
Это важная такая оговорка, да. Значит, смотрите, есть определенное количество людей в церкви православных, которые... Ой, я сейчас прям страшные слова скажу.
Скажите.
Простите меня, да. Которые то, что сказано в Евангелии, и то, что говорится в проповедях, они в это верят и буквально в своей жизни пытаются воплотить.
Так.
Получается у них иногда криво, косо. Вот, не всегда это красиво выглядит, но это вот те самые люди, которые услышали слова, призыв евангельский, что вот вы должны там, не заботиться о завтрашнем дне, что вы должны оставить все и следовать за мной. И другие многие слова, которые мы все вроде бы хорошо знаем, но которые мы привыкли истолковывать Ну, как бы вот условно в переходном смысле. Вот, что да, конечно, не надо заботиться о завтрашнем дне, сказал Господь. Ну, как же о нем не заботиться? Ну, если мы не посеем, не пожнем, там, не просчитаем, не запасемся, мы же все просто умрем. Мы же не сможем жить, а как же госплан, а как же там какие-то
вот даже эти план все вопросы. Семьи, о чем
да,
мы
да, 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 просто, не знаю, планирование бюджета, там еще что-то. Вот. Вот еще раз говорю, есть такой процент православных людей, которые, причем сами они не то, что обязательно уж очень сильно духовные люди. Я, например, никогда не был и до сих пор не являюсь каким-то особенно духовным человеком. И я сейчас не рисуюсь, поверьте.
Я понимаю.
Это действительно некая реальность, я достаточно трезво себя оцениваю. Но вот, например, рядом со мной оказались православные люди, которые своей жизнью исполняли Евангелие. Находясь рядом с которыми, ты чувствовал реальное присутствие Бога. Ты понимал, что на этих людях почивает Святой Дух. То есть, ну вот по-простому говоря, святые люди или почти святые. Вот. И когда ты находишься рядом с такими людьми, ты даже такой немощный, еще ни разу не протоиерей, совсем не духовный. Вот. Ты понимаешь, что то, что вот написано в Евангелии, это правда. Вот это правда.
То есть они свидетели буквально.
Они буквально вот на нас, молодых как бы, людей, оказывали такое потрясающее влияние. Причем даже кто-то из них мог быть и монашествующим. Например, для меня колоссальное впечатление оказал мой духовник, владыка Алексей. Тогда еще, когда мы только начинали свой семейный путь, он был архимандритом, наместником Новоспасского монастыря. И потом я встречался, например, с отцом Кириллом Павловым, покойным столетия, которого мы с вами вот сейчас буквально отмечаем. Да. Да, это были и не обязательно монашествующие люди. Это могли быть и сами люди, и многодетные тоже в том числе. Вот. Но когда ты понимаешь, что это правда. Вот Господь говорит, ты не заботься о завтрашнем дне, ищи прежде Царствие Божие, правды Его, и все остальное приложится вам. И ты принимаешь это, и у тебя нет никаких сомнений. И ты просто как вот, как сказал бы какой-нибудь разумный человек, ты как дурак. Вот, значит, как овца такая. Раз, вот овца Христова пошел и, значит, стал просто все это исполнять. И вот тогда это работает. Вот мы с матушкой вдвоем, причем это важно, чтобы муж и жена такие были, потому что если хотя бы один из них не такой, вот, уже все это перестает работать. Это приводит к какому-то уже более серьезному семейному конфликту, когда один говорит, надо так, а второй говорит, надо не так. То есть должно быть все-таки единомыслие. И вот я, например, наблюдаю современных молодых людей, даже на своих детей смотрю, они не все такие. Вот как вы в начале передачи сказали, что вот только вы про мальчиков сказали, но я и про девочек готов это повторить, что, значит...
Тоже уходят.
В церкви православные-то они все остаются. Но вопрос горения их веры, действительно доверия, полного доверия Богу, он, мягко выражаясь, не одинаковый. Я сейчас и с семинаристами работаю, преподаю в Сретенской семинарии. Вот, я вижу, насколько, и, как вы правильно сказали, с молодой Русью, с православными верой, замечательными молодыми людьми. Это будущее нашей церкви. Это просто, я понимаю, какие чудесные там люди. Но я при этом вижу, насколько они все считают. Вообще...
Считают они... что? Так сказать, бюджет всей своей жизни?
Что? Ну, не то, что бюджет.
Ну, планы.
Прежде чем, да, куда-то пойти, они подумают о последствиях. И это хорошо, что они думают о последствиях. И одновременно это плохо. Ну, вот в том контексте, о котором мы говорим. Они же видят, понимаете, это как вот, собственно, проблема часто бывает... Допустим, мы же смотрим на других людей, смотрим, видим, как в их жизни это реализуется. Вот вокруг меня, например, куча многодетных семей. И я уже слышал от них, что, глядя на семью отца Максима, мы сами поняли, как это здорово, много
они
детей.
Они откуда образуются в вашей жизни? Они же
ну, не я же священник, это мои прихожане.
А, это
они
ваши прихожане.
Смотрят и видят,
берут пример.
Может быть, не 9, но там 4, 5, у кого-то 6. Просто вот глядя на семью отца Максима. А есть же и другие ситуации, когда они смотрят, им повезло, отца Максима, семья, которую, по крайней мере, со стороны на нее может приятно смотреть. Вот. И у нас как бы Господь какие-то базовые проблемы решил, причем не какими-то извилистыми путями. Вот я вам уже рассказывал, что в 2001 году мы получили большую квартиру. Вот действовал, но закон этот в Москве действовал 4 года. Его не было ни до, не было после. Мы на него не рассчитывали. То есть, как бы, у меня тут совесть моя чиста, я не рассчитывал на то, что нам дадут какую-то квартиру. Мы рожали в 90-е, когда все квартиры, наоборот, перестали давать после советского времени, никаких этих вещей уже... А тут вдруг раз... И в течение года в все мои знакомые многодетные, кто поверил, что надо рожать призыву Господа, вот, и кто нарожал к 2001 году хотя бы 4 детей, все получили квартиры. А потом раз, и эту программу свернули, ее как бы нету. И я вижу людей, которые родили много детей, а Господь им не дал квартиру. И другие смотрят и говорят, ну смотри, вот у тебя там есть. Или даже в Подмосковье ты загляни, не было там никого. У меня семья многодетная, 8 детей. Примерно мои ровесники, в Ивантеевке живут они. Вот. И у них нет жилья. У них так до сих пор жилья и нет. Потому что ну, невозможно еще, вот вы говорите, пусть отец работает больше. Ну, прокормить семью более или менее прилично он может быть и сможет, если будет работать больше. Но ты попробуй заработай
нет,
ну 8 на,
детей я не имею. Нет,
8 на квартиру трудно для семьи с 8 детьми.
Да. Но идут ведь, следуя евангельскому призыву,
поэтому если сказали. Человек готов вот так вот следовать, но это, понимаете, это не включается просто так, нет никаких, мы не можем придумать какую-то программу для, так сказать, по включению вот такого отношения к Евангелию.
Вот, отец Максим, тут вопросы пока поступили письменные, хотя напомню нашим радиослушателям, что в эфире у нас идет передача «Любовь и верность» радиостанции «Радонеж», что наш телефон 8495-959-5939. У нас сегодня в гостях эксперт, ну и многодетный отец, как вы слышите, 9 детей, протоиерей Максим Первозванский, руководитель молодежного движения «Молодая Русь», редактор журнала «Наследник», человек не понаслышке все знающий, как вы поняли уже из нашей передачи «Цифры и факты», и духовные основания ему известны, так без прикрас. Говорим мы о рождаемости, о нашем народонаселении, ну и, наверное, надо сейчас на нас как-то все это обращать, все эти слова на собственную семью, на собственных детей, которые вступают в брак, наверное, вот, да и внуков тоже взрослых. Вот такой вопрос сейчас Максим у нас от раба Божия Ольга пишет. Его волнует вот роль женщины, наверное. Когда в семье 3-4 ребенка, вот. Женщина автоматически ставит себя в полную зависимость от того самого мужа, о котором мы говорим, который не может там больше или меньше сделать, но в его зависимости. И только немногие женщины могут самостоятельно поднять большую семью. Значит, она что имеет? Она поднимает, да? И вот такой странный, какая роль бабушек в вашей семье? У вас бабушка есть?
У нас...
То есть, наверное, у нее бабушка, у нее мужа, наверное, нет, я так понимаю, у Ольги. Тут сразу три вопроса. Тут у нас и бабушки, тут у нас и зависимость женщины. Ну, что зависимость, или так говорить?
Ну, вот семья, конечно, понимаете, опять же, почему в традиционном обществе можно было рожать много? Потому что заботу о семье брала на себя община.
Угу.
Как бы конкретно остался ты вдовым мужиком или вдовицей, значит, тебя не дадут умереть, тебя поддержат. По сути дела, при всех отрицательных сторонах, которые мы знаем, допустим, общины, типа наши люди в булочную на такси не ездят, когда внимание к семейной жизни, к порядкам, то есть община вмешивалась в семью, и это, может быть, не есть хорошо, но она не давала пропасть. Даже овдовев, ты оказывался, пусть и в худшем положении, но все равно в положении более или менее защищенном. Вот. А у нас действительно женщина, поэтому совет, который я даю женщинам, которые хотят рожать, я говорю, вы ни в коем случае не депрофессионализируйтесь. Продолжайте учиться, продолжайте хотя бы немножко работать, пускай это будет не для заработка реального по нынешним временам. Вы не должны выпадать из общественной и экономической жизни. Ну, понятно, что в момент рождения непосредственно ребенка, вот когда декрет там выписывают на последних там месяцах беременности, на первых месяцах кормления грудью, это практически невозможно, но, опять-таки, большинство населения у нас сосредоточено в крупных городах, так или иначе, есть разные возможности, в том числе удаленные работы, еще какой-то учебы, то есть старайтесь не превратиться просто в домохозяйку.
Вот это очень важный совет, у нас иногда наоборот. Как-то считается почему-то, что вот, ну ладно, давай рожай.
У меня
детей.
Просто был очень болезненный пример.
Да, ты
пример.
Вот православная, а поэтому институт закончил частью, а до конца и не надо.
Нет, у меня был очень болезненный пример, когда семья, очень хорошая семья, и там четверо детей было. Не такая незапредельная многодетность, четверо детей, и отец, хирург, с очень хорошим достатком, и все у них было хорошо, православные люди, он погибает в автокатастрофе. И потом жена, с которой мы поддерживали, и до сих пор, ну, сейчас, может быть, менее тесные, но поддерживаем отношения, я молюсь за них все время, за него покойного молюсь. вот, она мне сказала такие слова, говорит, я без него вообще не знаю, как жить. Не в эмоциональном даже смысле, а вообще, он брал на себя все. Я вообще не понимаю, как мне общаться с этим миром. Я, ой, была, у меня была семья, дети, а все остальное, все заботы по внешнему миру, экономические в том числе, но не только, он брал на себя. Вот. И я вообще чувствую себя каким-то ребенком, на которого сейчас свалилась ответственность за, за этих четырех детей. Я ничего не знаю, я не ходил на родительские собрания, я не знаю, где у нас ЖЭК, я не знаю, как заплатить за квартиру, где берутся мобильные телефоны там, и так далее. То есть, вот, и на меня тогда это очень большое впечатление, в том числе и вот эти ее слова произвели, и я с тех пор очень, всегда советую женщинам не выпадать
из социума,
из жизни, еще раз говорю, не депрофессионализироваться в том числе, то есть поддерживать свой уровень образования, хоть 1/8 ставки какой-нибудь, где-нибудь, хоть чего-нибудь, чтобы ты понимала, что...
В случае чего,
да, и не в том, я вообще не считаю... Дело в том, что когда говорят, вот женщина заложница становится, да мужчина точно так же становится заложником.
Так, интересно.
Неужели не? Ну, а как? Ну, у него 8 детей, или там 10, или хотя бы 5. Ну, понятно, что бывают бессовестные мужчины, но и бессовестные женщины сбывают. Вы знаете, я, к сожалению, ну, я всякого навидался. Угу. Я видел семью с 6 детьми, где мать бросила отца и ушла к другому, оставила его с 6 детьми, вот, а потом через год они их там делили, кто-то из них все-таки ушел к ней, но первоначальный вот этот вот уход, 6 детей, казалось бы, там где-то, значит, такая батарейка внутри, такое вот это женское, как бы,
я сейчас без священника без осуждения
и знаете, говорю, да, а просто да, говорю, да, что да. Дело в том, что, конечно, если брать в процентном отношении, наверное, женщина находится в большей степени риска, но и мужчина, и женщина оба становятся заложниками.
Отец Максим, вот последнюю часть вопроса этой женщины.
По поводу бабушек.
Ольги, тогда получается, все-таки мы часто...
Скажу совсем грустные вещи.
Почему? Россия держится все-таки на бабушках, разве нет?
Вот вы уже упоминали, что у меня 6 внуков.
Да.
Я дедушка.
Ну, вы еще молодой дедушка.
А моя жена бабушка.
Да.
Вот. Я должен сказать, что я, несмотря на то, что я еще молодой дедушка, да, мне там 53 года всего.
Да.
Вот. А жене моей еще меньше. У нас нету сил на внуков.
Но у вас 9 детей.
Мы реально выложились в детях, и поэтому сил эмоциональных на внуков у меня, честно говоря, даже на младших детей уже не хватает тех эмоциональных сил, которые у меня были, когда мы, хотя, казалось бы, я уже и опытный, у меня и время больше, материальные ресурсы
Отец Максим,
но сил эмоциональных меньше.
Мы вас поздравляем с тем, что у вас такая семья, от всего сердца, действительно, больше только, ну, из тех, кто у нас был на передаче, конечно, и кто в нашем поле зрения, отец Александр Алишенко,
да,
у него который уже 50 внуков, вот, и он не всех помнит,
ну, как он сказал. Ну, от по-моему, 11 детей.
И он сказал, что не всех точно помнит, но это естественно. Ну, может, помнит, но не так уж прямо. Это понятно совершенно. Но мы имеем в виду не такие семьи, увы. Вы сейчас сказали про нормальную, большую семью, нормальную. И мы сказали 4-3 человека, правильно? Вот тут-то бабушка, мне кажется, должна быть, особенно наша православная, главным.
Ну, вы
звеном.
Знаете, мне кажется, когда? Что... можно я честно скажу, что
честно.
Думаю, а не чтобы
честно.
Это было красиво?
Честно.
Значит, ну, чтобы иллюзии...
Подождите, вы сейчас скажете важную вещь про бабушку, а мы пока ответим на звонок.
Давайте.
Чтобы
раз
вы немножко отдохнули.
Линии,
да. Пожалуйста, говорите.
Алло, добрый вечер.
Говорите. Сорвался звонок. Ну, еще раз можете перезвонить. Вот, что-то со связью у нас происходит. Звоните, не стесняйтесь.
Так. По моим наблюдениям, если у родителей 3-4 детей, они в бабушки и дедушки не годятся. Значит, те родители...
В смысле? Нет, ну у них же есть мама, папа и бабушка.
Нет, я имею в виду не годятся в том смысле, что у них нету достаточной эмоции. Они вот если у них один собственный ребенок, у них, как правило, или там, ну, двое, может быть, у них большой нерастраченный потенциал родительства.
Ага, понятно.
И они эмоционально с удовольствием готовы вкладываться во внуков. И это я сейчас не про то, что у нас пенсионный возраст поднимают. Вот, потому что к тому времени, когда ты как бабушка или как дедушка сможешь в них вкладываться, сколько там тебе будет? 65? Вот, соответственно, ну, в 65, может, оно и здорово, но если я начал рожать в 20, значит...
Уже 45 будет.
В 45 я, собственно, так и стал. В 45 я стал дедушкой. Вот, у меня до пенсии еще там 20 с лишним лет. Я же работаю. В этой ситуации я сам находился, когда мои родители учились, работали. Я родился, когда папа в армии был.
Вот исчезнувший звонок,
да,
поэтому...
Давайте,
говорите, пожалуйста, говорите. Что-то нас трещит, это, ну, небось, уже из-за какой-то совсем дальней...
Враги.
Страны. Нет, нет, человек, который хочет вопрос задать, но из дальней страны. Так, и значит, у вас
вот,
сил нет.
Значит, еще раз говорю, я как, все-таки при повышении серьезном, то есть когда я выхожу на пенсию там, в 65 лет, вот, у меня уже внуки-то выросли, с правнуками, что ли, возиться? Получается.
Мы с правнуками.
Ну, с правнуками сидят, тоже, да, но да, да. Бывает, бывает. Но вот еще раз говорю, по моим наблюдениям, если у тебя у самого детей особо не было, потому что значит не было, ты можешь, как бы в детей тоже можно по-разному вкладываться. Если ты их там сдал в детский сад, потом в школу на продленку, я сейчас без негативной оценки говорю, потому что работал,
я понимаю,
потому что трудился, потому что по-другому никак, летом в детский сад, и то к тому времени, когда ты уже можешь выдохнуть с точки зрения работы, у тебя действительно просыпаются твои материнские или отцовские чувства, которые ты готов реализовывать на внуках. Вот, и хорошо, если дадут. Вот, потому что не всегда дают, потому что взгляды на воспитание могут не совпадать, в том числе и в православных семьях, и такие примеры тоже есть. Но если дадут, тогда ты готов будешь вкладываться и помогать. А если у тебя было достаточно много своих детей, вот, если ты в них вкладывался, понимаете, вот, не знаю, элементарные вещи. Я понимаю, что мне про себя опять получается. Вот я сейчас...
Ну, у нас и пример.
Я заплетаю косички, да, я вот начал в школу с утра, провожая своих дочерей, там, 20 с лишним лет назад заплетать косички.
Так.
Вот, и я их продолжаю заплетать, а у меня дочка пока в четвертом классе, понимаете? То есть вот я их провожаю в школу уже там 20, и это все, вот, когда ребенок один, вот ты его вырастил, вот он 10 лет в школе, ты его выпустил, и ты, значит, как это, 45 бабу-ягодка опять, так и тут вот, значит, ты уже свободен, а у меня это все, то есть вот эта вот ситуация, когда ты, пусть у тебя будет четверо, но ты их, или трое, ты их растянул там на, там, потому что ты тоже разумный человек, ты и здоровье бережешь, и деньги подкапливаешь, и жилищный вопрос решаешь, и рожаешь там условно от 20 до 50. Вот родил ты этих четверых, так у тебя вот эта ситуация, когда ты их провожаешь в школу, ходишь на родительские собрания, купаешь, одеваешь, гуляешь. У меня в какой-то момент, вот я знаю семью, мать сказала, я больше не могу ходить с ними гулять. Не могу.
Это а у них там шестеро. Сказала?
Нет, нет, вот у меня знакомая семья, она говорит, на исповеди, батюшка, я не могу с ними гулять. Просто не могу. У меня нету сил смотреть, как они там куда-то бегают, падают. Я их очень люблю. Вот. Но люблю как бы чуть со стороны уже, потому что вот это бесконечное, и даже не сопли с какашками.
Это мама?
Мама.
Вот.
И поэтому, когда она станет бабушкой, ожидать, что она, значит, там активно включится в какую-то помощь, уже не очень приходится. Максимум это если к нам, к ним в гости приедут на какое-то время, там, или где-то летом, может быть, или еще где-нибудь, ну, и на общих застольях, там, ну, то есть вот это не будет вот ежедневной, постоянной помощи.
А сейчас, Максим, как-то у нас получается все не весело в нашем Отечестве.
Государство должно помогать.
Тем более государство в нашем православном собор был, приход, вы такой образец вам
приходите. И очень много чего было замечательного сказано на соборе.
Да много!
И про ипотеку было сказано, про то, что, значит, под 3,5% молодой семья с рождением третьего ребенка вообще ее прощать и так далее.
Да,
вот
да.
Это, если это удастся реализовать, понимая, что многодетных семей не так много.
Конечно.
Это не то, что каждому надо будет прощать ипотеку, а все-таки у нас пока, милостью Божией, в государстве что-то есть, что можно как-то пустить на социальные нужды.
Да. Пожалуйста, звонок еще.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дело в том, что я тоже бабушка, вот у меня трое внуков. Я помогаю детям своим и внуков тоже мы растим. Они фольклором занимаются, и
здорово.
На клиросе поют, да, много всего. Вот. Но у нас там на фольклоре есть знакомая семья, и они как бы заметно перетекают из родителей в бабушек. Вот у них сейчас в первом классе младший сын, да, и стали бабушки там полгодика с дедушкой. И они, в общем, довольны и счастливы. Ну, им около 50.
Ну, замечательный вот пример. Нет, бывает всякое. Я же, мне так получилось уж, простите, я бывает и по-другому многие вещи освещаю, но как-то...
Нет, вы правильно,
мы должны... У меня нет желания, чтобы все было так мрачно и прочее.
Покаянно, то есть, так сказать, требовать себе изменения наш народ. Это правильно. Потому что все-таки верится, что мы, не знаю, как там итальянцы, вот...
Нет,
что
у нас достаточно много людей,
в том числе что среди православных. Что хорошо, что делать? Вы не ответили, почему вы-то
Потому что я был, ответил, как мне показалось, значит, я родил 9 детей, потому что я был глубоко искренне, и я бы даже сейчас такое слово не очень аккуратно употребил, безрассудно верующим человеком, откликнувшимся на призыв
Христа. То есть вот, нет, вы скромно сказали о других людях, что наблюдаете вот таких, вот,
скажем, для которого по-другому было нельзя. Потому что я вопрос, в том числе, это был один из вопросов, мы не ставили себе никогда целью рожать много детей. Вообще я глубоко убежден, что дети — это не цель брака, а дети — это плоды брака.
Да,
вот, это то, что сопровождает любовь и то, что как бы рождается от любви мужа и жены. Вот. Но у меня было искреннее желание, так же, как у моей супруги, послужить Христу без остатка. И здесь поэтому никаких сомнений мы на этом пути не испытывали.
Остается 2 минуты, как часто бывает, вопрос не очень раскрыт, хотя мы несколько передач говорим о деторождении. Скажите, вы счастливы?
Безусловно.
Вот. Вот видите, а счастье есть, это не удовлетворение безусловно материальных благ, интересов каких-то наших меркантильных, а блаженство, как учит нас. Блаженство.
Господь ни разу от меня за это время не отвернулся, как бы далеко я сам лично от него не отходил. Я всегда ощущал его присутствие в своей жизни и благодать, которую он на меня посылает. И для меня радость и счастье быть многодетным, быть верующим человеком, быть священником. И я понимаю, что Господь каждого, кто искренне откликается на его призыв, так или иначе утешает.
Вот видите, братья и сестры, вот что сказал нам протоиерей Максим Первозванцев, отец 9 детей, пока, Бог даст, их будет гораздо больше, 6 внуков. По результатам своей жизни и собора, о котором мы говорили, Всемирно Русского Народного, который был посвящен народосбережению, то есть рождению. Вот вы слышали его слова на прощание, каковы были. Мы как-то говорили, так сказать, вроде у нас как-то все не получалось построить нашу семейную многодетную жизнь в нашем отечестве, в разном обществе. А оказалось, что вот и возможно. Вот о чем мы сегодня в нашей передаче «Любовь и верность» и говорили. Это, наверное, самое главное. Отец Максим и его супруга счастливы. Счастливы, что они всю жизнь жили со Христом. Ну и плоды, кто видит нас по видео, видны. С нами священник известный, московский, всероссийский, сидит. Вот редактор журнала «Наследник», руководитель молодежной организации «Молодая Русь». Успехов и счастья в вашей педагогической работе. Ну, а с ним беседовал я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Коротко, совсем в конце, важное объявление. Максим, почему я так уже вас представил? У нас ведь образцом являются всякой жизни, в том числе рождение детей, святые люди, в том числе и царственные мученики, которые прожили, ну, высочайшую жизнь. И вот у нас есть такие царские вечера, они проходят, как правило, в военном отделе, улица Большая Серпуховская, дом 24. Вы, многие из вас, бывают на этих вечерах, ведет Елена Казенкова. Будет много историков, священники, артисты петь будут. Это будет 3 ноября. Перед Казанской, в 17:00, Большая Серпуховская, военный отдел, многие знают, где это, тема «Отец и сын» Александра III и будущий царь Страстотерпец и его семья, ну, Николай II.
Замечательный.
Замечательно, поэтому, понимаете, вот это прямо в тему нашей передачи. Вот отец Максим свидетель того, что нужно рожать, и наши царственные мученики. За сим спасибо вам, дорогой отец Максим, ждем вас в наших передачах еще. Печатайтесь в нашем журнале «Православная беседа», братья и сестры, а вам мира и благоденствия, ну и многочадия, наверное.
Многочадия.
Да,
многочадие.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.